Глава четвертая. А в это время веселый шестиклассник Валька мчался по берегу реки, никак не рассчитывая на то, что вечером ему приклеят позорную кличку «Живодер». Он был одет по-праздничному, в чистой рубашке и при галстуке. В руке крутил собачий поводок с ошейником, а носком сапога все время сшибал пустые консервные банки, разбросанные еще с лета там и сям нахальными туристами. Он старался попасть в птиц и кур, тихо блуждающих в кустарнике, или в котов, мирно ловящих последние лучи осеннего солнца. И если ему удавалось поразить какую-нибудь цель, то собственная ловкость вызывала в нем прилив бурной радости. Валька затормозил около старого дуба. Из его дупла торчали две мальчишеские головы.
«Вы что там делаете, мелюзга несчастная?» — строго спросил Валька.
«Мы ничего», — испуганно ответили те. «Мы в пожарников играем. А ну, вылазь!» Валька выразительно хлопнул поводком по голенищу резинового сапога, как какой-нибудь американский плантатор из XIX века, хотя, между прочим, ничего не знал про них, ибо плохо разбирался в науке под названием «История».
«Собирай листья, засовывай их в дупло, живо, пошевеливайся!»
Мальчишки, ничего не понимая, собирали в охапку листья и засовывали их в дупло. Но вот они набили его доверху. Валька черпнул спичкой и бросил ее в дупло на листья. Те тут же занялись пламенем. «Ты что?» — взбунтовались мальчишки и бросились к дереву. Но Валька перехватил их и не отпускал, пока пламя не разгорелось. Хотя они бились у него в руках и ревели. Потом с криком «Вперед! На пожар, пожарники!» выпустил и удалился. Так он шел по земле, издавая вопли восторга, оставляя позади себя крики возмущенных жертв. Валька спешил навстречу со своими дружками, чтобы идти на день рождения к Димке Сомову. Он еще издали увидел их, лохматого и рыжего. Они сидели на скамейке у речной пристани, подскочил к ним, с размаху бухнулся рядом и спросил: «Ну что, баламуты, жрать охота?» Зашелся мелким смехом и добавил: «И мне тоже, как подумаю про сомовские пироги, слюнки текут». «А я меду с молоком навернул», — ответил лохматый и мечтательно добавил: «Липа в этом году долго цвела, мед вкусный».
«А мне бабка ничего не дала», — вздохнул Валька. «Чего, говорит, переводить продукт, раз ты в гости идешь?»
«Хитрая у тебя бабка», — сказал лохматый.
«Хитрая-то хитрая, а свою жизнь под откос пустила», — ответил Валька. «Никола не двора. Вот Сомову хорошо. В рубашке родился. И родители деньгу зашибают, и красавчик, и голова работает на пятерке. Так и хочется ему мордочку почистить».
«Заведущий ты, Валька», — сказал лохматый.
«А ты нет», — Валька усмехнулся. «Чего там? Все люди лопаются от зависти. Только одни про это говорят, а другие врут, что они независтливые».
«А мне-то чего завидовать?» — удивился лохматый. «Нам в лесничестве хорошо, воля. И вообще, я кого хочешь в бараний рог согну».
«Ну и что?» — Валька презрительно сплюнул. «Сила не деньги, на нее масло не купишь».
Лохматый неожиданно схватил Вальку одной рукой за шею, крепко сжал.
«Отпусти!» — завопил Валька. «Рыжая, что главное в человеке?» — спросил лохматый.
«Сила!» — встрепенулся рыжий, выходя из глубокой задумчивости.
«А Валька ее не уважает», — сказал лохматый. «Говорит, главное в человеке — зависть». «Отпусти», — вопил Валька, — «уважаю я силу, уважаю, отпусти, задушишь».
Лохматый разжал руку и освободил Вальку. Тот на всякий случай отбежал в сторону.
«Натрескался меду», — Валька потер шею. «Силище, как у трактора, не в отца».
Он что-то в злости хотел еще добавить, но передумал.
«Ты моего отца не трожь», — угрюмо ответил лохматый. «Он у меня весь изрешеченный и битый-перебитый всякой сволочью».
«Смотрите, Шмакова идет», — сказал рыжий.
«Ну, выступает».
Лохматые Валька оглянулись и обалдели. Шмакова была не одна, ее сопровождал Попов, но все смотрели на нее. Она не шла, а несла себя, можно сказать, плыла по воздуху. Попов рядом с нею был неказистым и неловким, потому что Шмакова нарядилась в новое белое платье, в новые белые туфли и повязала волосы белой лентой. Не по погоде, конечно, зато она блистала во всем своем великолепии.
«Ну, Шмакова, ты даешь!» — простонал Валька. «Тебя же в этих туфельках на руках надо нести».
«Артистка эстрады», — сказал Лохматый. «Сомов упадет», — констатировал Рыжий.
«А мне на Сомова наплевать», — пропела Шмакова, очень довольная собой.
«Что-то незаметно», — сказал Лохматый. «Хе-хе-хе», — вставил Валька. «Ой!» — присоединился к нему Рыжий.
Попов посмотрел на Шмакову, его круглая курносая физиономия приобрела жалобное выражение.
«Ребя, не надо, а?» — попросил Попов. «Лучше пошли к Сомову».
Все радостно заорали, что пора к Сомову, но Лохматый перебил их и сказал, что надо подождать Миронову.
«Наплевать нам на Миронову», — расхрабрился Валька. «Кто она такая, Миронова? Кнопка!»
«Железная», — наставительно вставил Рыжий. «Кому сказано, подождем Миронову», — грозно повторил Лохматый.
«Конечно, подождем», — испуганно согласился Валька. «Да и Васильева еще нет». И тут они увидели Васильева, худенького мальчишку в очках.
«А меня ждать не надо», — сказал Васильев. «Я к Сомову не пойду».
«Почему?» — раздался чей-то голос. Все оглянулись и увидели Миронову. Она была, как всегда, аккуратно причесана и подчеркнуто скромно одета. Под курткой у нее было самое обыкновенное форменное коричневое платье.
«Привет, Миронова», — сказал Лохматый. «Здорово, железная кнопка», — угодливо вставил Валька.
Миронова им не ответила, она не спеша прошла вперед и встала перед Васильевым. «Так почему ты, Васильев, не пойдешь к Сомову?» — спросила она. «На хозяйство брошен», — неуверенно ответил Васильев и поднял над головой авоську с продуктами.
«А если честно?»
Васильев молчал. Толстые стекла очков делали его глаза большими и круглыми.
«Но что же ты молчишь?» — не отставал от него Миронова.
«Неохота мне к Сомову», — Васильев с вызовом посмотрел на железную кнопку. «Надоел он мне».
«Надоел, говоришь?»
Миронова выразительно посмотрела на Лохматова.
Тот двинулся вперед, за ним остальные. Они окружили Васильева. «А за измену идеалам знаешь, что полагается?» — строго спросила Миронова.
«Что?» — Васильев посмотрел на нее круглыми глазами. «А вот что!» —
Лохматый развернулся и ударил Васильева. Удар был сильный. Васильев упал в одну сторону, а очки его отлетели в другую. Он уронил авоську и рассыпал продукты. Все ждали, что будет дальше. Васильев встал на четвереньки и начал шарить рукой в поисках очков. Ему было трудно, но никто ему не помогал. Его презирали за измену идеалам, а Валька наступил тяжелым сапогом на очки, и одно стекло хрустнуло. Васильев услышал этот хруст, дополз до Валькиной ноги, оттолкнул ее, поднял очки, встал, надел их и посмотрел на ребят. Теперь у него один глаз был круглый и большой под стеклом, а второй сверкал маленькой беспомощной голубой точкой. «Озверели вы!» — с неожиданной силой закричал Васильев.
«Иди ты!» — Лохматый толкнул его. «А то получишь добавку!»
Васильев запихивал в авоську рассыпанные продукты. «Дикари!» — не унимался он. «Да добра это вас не доведет!» Лохматый не выдержал и рванул за Васильевым, а тот дал деру под общий довольный смех.
«Поредело в нашем полку!» — сказал Рыжий.
«Зато мы едины!» — резко оборвала Миронова. «Будем дружно по-пионерски уплетать сомовские пироги», — рассмеялся Валька.
«Все шутишь», — перебила его Миронова, — «а мы ведь о серьезном».
Они уже уходили крикливой пестро одетой стайкой, когда глазастая Шмакова увидела Маргариту Ивановну, их классную.
«Маргарита», — сказала она.
«В джинсах», — заметил Валька.
«Оторвала в Москве. Небось, на свадьбу подарили».
«Махнем через изгородь», — предложил Рыжий, — «а то начнет воспитывать, праздник испортит».
«Не буду я никуда прыгать», — сказала Миронова. «Себя уважать надо».
«Лучше спрячемся и испугаем ее», — хихикнул Валька.
«Это уже интересно», — подхватила Шмакова. Они разбежались кто куда, последний не торопясь встала за дерево Миронова. А Маргарита Ивановна, не замечая никого, веселой походкой пересекла сквер и склонилась к окошку кассы речного пароходства. Валька вышел из укрытия, неслышно подбежал к учительнице и громко крикнул:
«Здрасте, Маргарита Ивановна!»
Маргарита Ивановна от неожиданности вздрогнула и оглянулась. «А, это ты? «Что у тебя за манера подкрадываться?»
«А вы испугались?» — спросил Валька. «Испугались, испугались. Ребята, Маргарита Ивановна испугалась», — поясничал он.
«Просто я задумалась», — ответила Маргарита Ивановна и неловко покраснела то ли от обиды на Валькину бесцеремонность, то ли от того, что она действительно испугалась, но не хотела в этом признаваться. Ребята окружили ее, здороваясь. «Какие вы все нарядные!» — Маргарита Ивановна рассматривала их. «Ашмакова! Просто взрослая барышня!»
«Маргарита Ивановна, а вам нравится мое платье?» — пристала к ней Шмакова.
«Нравится», — ответила Маргарита Ивановна. «Кто тебе его сшил?»
«Известно кто», — с восторгом вмешался в разговор Попов. «Моя мамаша».
«Под моим руководством», — сказала Шмакова и зло зашептала Попову. «Кто тебя за язык тянул? А может, мне его из Москвы, из дома моделей привезли? Моя мамаша, моя мамаша».
«А ты что же, Миронова, отстаешь от всех?» — спросила Маргарита Ивановна.
«Я?
Тряпок не терплю». Миронова с высокомерием посмотрела на своих друзей. «Извините, Маргарита Ивановна, мы опаздываем».
«А вы куда?» — Маргарита Ивановна была несколько ошарашена резкостью Мироновой.
«К Сомову», — ответил за всех рыжий. «Гуляем по случаю увядания».
«Передайте ему привет. Скажите, что я ему желаю...» —
Маргарита Ивановна задумалась. «Сомов человек незаурядный, не останавливается на достигнутом. В главном смел, прямодушен, надежный товарищ».
«В самую точку, Маргарита Ивановна», — проникновенно сказала Шмакова. «Значит, я ему желаю...»
«А вы опять куда-то уезжаете?» — перебил рыжий Маргариту Ивановну.
«Хочу показать мужу Поленова. Он же здесь еще ничего не видел, а времени у него мало, ему возвращаться в Москву».
Маргарита Ивановна посмотрела на часы. «Ой, убегаю!»
«Да, чуть не забыла про Сомова», — и уже на ходу выкрикнула. «Пожелайте ему, чтобы он оставался таким, какой он сейчас, всю жизнь таким...»
И исчезла.
«А с нами никак до Поленова не доберется», — начала Миронова, но последние слова замерли у нее на губах, потому что она увидела Ленку Бессольцеву.
И Ленка увидела ребят, остановилась как вкопанная, и ребята увидели Ленку и в восторге замерли.
«Перед нами исторический экспонат Бессольцева!» Впервые губы Мироновой растянулись в сдержанную улыбку, а голос зазвенел. «Она пришла за билетом! Она уезжает!»
Ленка резко повернулась ко всем спиной и подошла к кассе речного пароходства.
«Точно!» — крикнул Лохматый. «Она уезжает!»
«Сила победила!» — радостно поддержал его рыжий.
«А знаете, что мы ей посоветуем?» Миронова озарилась вдохновением.
«Чтобы она запомнила наш урок на всю жизнь!»
Валька, кривляясь и сгибаясь спиной, на цыпочках подбежал к Ленке и постучал костяшками пальцев по ее спине.
«Бессольцева, ты запомнила наш урок?»
Ленка не отвечала. Она стояла, не шелохнувшись.
«Не отвечает», — разочарованно сказал Валька. «Выходит, не запомнила».
«Может, оглохла?» — пропищала Шмакова. «Так ты ее встряхни».
Валька поднял кулак, чтобы садануть Ленку по тоненькой худенькой спине.
«А вот этого уже не надо», — остановила его Миронова. «Ведь она уезжает. Значит, мы победили. Нам этого достаточно». «Пусть катится, откуда приехала», — крикнул рыжий. И другие тоже заорали. «Нам такие не нужны. Ябеда! Чучело!»
Валька схватил Ленку за руку и втащил в круг ребят. Они прыгали вокруг Ленки, плясали, поясничали и веселились, и каждый старался перещеголять другого.
«Чучело, чучело! Огородное, рот до ушей, хоть завязочки пришей!»
Крутился разноцветный круг, а Ленка металась внутри его. В это время появился Николай Николаевич, увидел Ленку и ребят, прыгающих вокруг нее, и крикнул.
«Вы что к ней пристали? Вот я вас!» «Заплаточник!» — завопил рыжий. «Атас!»
Они бросились в разные стороны. Только Миронова осталась на месте, даже не шелохнулась, бровью не повела. Слова ее были полны презрения ко всем остальным. «Вы что, струсили?» Этот решительный окрик остановил ребят.
«Что же вы, шестеро на одного?» Голос Николая Николаевича звучал почти трагически. «И не стыдно вам?» «А чего нам стыдиться?» — нахально вякнул Валька. «Мы ничего не украли, все в законе».
«Вы лучше свою внучку стыдите», — сказала Миронова.
«Лену?» — удивленно спросил Николай Николаевич. — За что? Лена резко повернулась к дедушке, и он увидел ее лицо, искаженно, словно ее больно ударили. Он уже хотел крикнуть этим детям, чтобы они замолчали, чтобы побыстрее ушли, оставили их вдвоем. Но ему никто и не собирался ничего говорить, это было не в их правилах — посвящать взрослых в свои дела. Лишь Миронова твердо и весело сказала на ходу: «У нее узнаете, она вам все в красках расскажет». Они скрылись. Только некоторое время в тихом и прозрачном осеннем воздухе были слышны их крики: «Молодец, железная кнопка! Не испугалась заплаточника! Сила победила!» А потом и голоса пропали, растворяясь вдали. А Ленка, бедная Ленка, ткнулась Николаю Николаевичу лицом в грудь, чтобы спрятаться хотя бы на время от тех бед, которые свалились на нее, и притихла. Его внучку дразнили чучелом, и так ее доконали, что она решила уехать, подумал Николай Николаевич и почувствовал, как ее беда больно ударила его в сердце. Он всегда тяжело переносил чужие беды. Это было трудно для жизни, но он не хотел расставаться с этой привычкой, не бросал тяжелую, но дорогую ношу. И это была его жизнь и спасение. Так подумал в этот момент Николай Николаевич, а вслух сказал, чтобы успокоить Ленку: «Ну что ты?» Он погладил ее мягкий, нежный затылок. «Не обращай на них внимания». Голос у Николая Николаевича дрогнул, выдавая волнение. «Учись у меня. Я всегда спокоен. Делаю свое дело и спокоен». Он почти крикнул с вызовом: «Ты слышала? Они дразнили меня заплаточником. Несчастные не понимают, что творят». И вдруг тихо и нерешительно спросил: «А ты что сделала? За что они тебя так?» Ленка вырвалась из его рук и отвернулась. «Не надо было у нее ничего спрашивать, не надо было», — подумал Николай Николаевич, но эти слова сами собой сорвались у него с языка. «Ну что же она такое страшное сделала, что они оттолкнули ее от себя, презрели и гоняли, как зайца?» «Ну, ладно, ладно», — сказал Николай Николаевич, — «прости. Ты решила уехать, значит, тебе так надо. Я жил один и дальше буду жить один». Он помолчал, потому что смысл этих слов был ему неприятен. «Привык к тебе, отвыкну». Тут он по своей старой привычке нахохлился, как птица под дождем, и натянул козырек кепки на глаза. «Все это для меня неожиданно», — продолжал Николай Николаевич. «Жили рядом, а я толком в тебе ничего не понял. Не проник в твою душу, вот что обидно». Он полез в карман, достал потертый кошелек и долго копался в нем, ожидая, вдруг Ленка что-нибудь скажет. Ну, например, что она передумала, что никуда не поедет и что он может спрятать свой кошелек обратно в карман. Он тянул время, тяжело вздыхал, но это ему не помогло. Ленка молчала. «На», — сказал Николай Николаевич, протягивая Ленке деньги, — «купи два билета на завтра. Я провожу тебя до Москвы, до самолета». «А я так хотела на сегодня», — печально вздохнула Ленка, — «на сегодня, на сейчас». «Но это безумие», — сопротивлялся Николай Николаевич. «Посмотри, какие ты взяла вещи. Где твои учебники? А пальто? Там же снег давно, сразу заработаешь ангину». Он говорил, говорил, а она его перебивала. «На сегодня, на сейчас». А он убеждал задержаться, хотя сам отлично понимал, что все его доводы — полнейшая ерунда, а главное состояло в том, что ему страшно не хотелось, чтобы Ленка уезжала. И поэтому он оборвал свою речь на полуслове, наклонился к ней и признался просительным шепотом: «Ну, не могу я так сразу. Ну, давай на завтра». Ленка выхватила деньги из рук Николая Николаевича. «Ты слышала, я согласен на завтра», — в последний раз попросил он. Николай Николаевич озадачил Ленку. «Ее ли это дедушка говорит?» Она подняла глаза и увидела его спокойное, неподвижное лицо. Только шрам, идущий от виска к углу жестких, сухих стариковских губ, предательски побелел. И потерянные глаза, спрятанные под козырьком кепки, выдавали его сильное волнение. «А у тебя заплатка на рукаве оторвалась», — вдруг заметила Ленка. «Надо пришить», — Николай Николаевич ощупал заплатку. Ленка увидела, что шрам на дедушкином лице снова стал еле заметным, и сказала: ты бы купил себе новое пальто. — У меня на это нет денег, — ответил тот. — Вот про тебя и говорят, что ты жадина. Ленка прикусила язык, но обидное слово уже выскочило. Теперь его не поймаешь. — Жадина? — Николай Николаевич громко рассмеялся. — Смешно. Он с большим вниманием стал разглядывать свое пальто. — Ты думаешь, что в нем ходить совсем уже неприлично? — А знаешь, я это пальто люблю. В старых вещах есть что-то таинственное. Утром я надеваю пальто и вспоминаю, как мы с твоей бабушкой много лет назад покупали его. Это она его выбирала. А ты говоришь, купи новое. Их взгляды опять встретились. Нет, не встретились, а столкнулись, потому что каждый из них думал об отъезде. «Ну ладно», — сказала Ленка, — «поеду завтра». И купила два билета. Они пошли домой, сопровождаемые неизвестно откуда налетевшим дождем, омывающим сухую землю. Они даже не заметили, как он начался. Когда они вошли в комнату, то в открытую форточку влетела музыка и крики ребят. «У Сомовых гуляют». Николай Николаевич спохватился, что сказал не то, и как бы невзначай закрыл форточку. Но музыка и крики были так громки, что и затворенная форточка не спасала. Тогда Николай Николаевич сел к пианино, что он делал чрезвычайно редко, и демонстративно открыл крышку. «Ну что ты так смотришь на меня?» — спросил он у Ленки, перехватив ее взгляд. «Меня почему-то потянуло к музыке». «И нечего меня гипнотизировать». Николай Николаевич заиграл громко и задиристо, потом вдруг оборвал игру и молча с немым укором посмотрел на Ленку. «Не смотри на меня так!» — не выдержала Ленка и крикнула. «Ну что ты один будешь тут делать? Бери картины с собой и поедем вместе!» «Что ты, опомнись!» Николай Николаевич в волнении стал рассматривать картины. «Это невозможно? Они родились здесь, на этой земле, в этом городке, у этой реки. Здесь им вечно жить?» «Однажды во время войны я лежал в госпитале, и мне приснился сон, будто я мальчиком стою среди этих картин, а по ним солнечные зайчики бегают. Тогда я и решил... Если останусь жив, навсегда вернусь в родной дом. Не сразу удалось, но все-таки добрался. А теперь мне кажется, что я и не уезжал, что я тут всегда. Ну, понимаешь, всегда-всегда». Он как-то виноват и беззащитно улыбнулся. «Многие сотни лет. Что моя жизнь — продолжение чьей-то другой или многих других. Честно тебе говорю». Иногда мне даже кажется, что не мой прапрадед написал все эти картины, а я. Что не мой дед был фельдшером и построил в городе первую больницу, а тоже я. Только одной тебе могу в этом признаться. Другие не поймут, а ты поймешь, как надо. А когда ты сюда приехала, я, старый дурак, размечтался, решил, и ты к родному месту прирастешь и проживешь здесь длинную череду лет среди этих картин. Пусть твои родители носятся по свету, а ты будешь жить в родном доме. Не вышло. Николай Николаевич вдруг подошел к Ленке и решительно сказал: «Послушай, давай кончим это дело». Он старался говорить бодрым голосом: «Возвращайся в школу и баста». Ленка пулей отлетела от Николая Николаевича, схватила свой несчастный портфель и бросилась к двери. Николай Николаевич загородил ей дорогу. «Отойди!» Такого остервенения в ее лице Николай Николаевич еще никогда не видел. Губы и лицо у нее побелели, как мел. «Лучше отойди, кому говорят?» И бросила в него портфель. Он просвистел мимо его уха и шмякнулся о стену. Николай Николаевич с большим удивлением посмотрел на Ленку, отошел от двери и сел на диван. Ленка постояла немного в нерешительности, вся сжалась, виновато опустила голову и робко села рядом. «А ты не сердись на меня». «Ладно», — попросила она, — «не сердись, просто я какая-то чумовая, всегда что-нибудь не то делаю». Ленка заглянула Николаю Николаевичу в глаза. «Ты простил меня? Простил?»
«Ничего я не простил», — сердито ответил Николай Николаевич.
«Нет, простил, простил. Я вижу по глазам», — обрадовалась она. «Я увлеклась».
«Ничего себе увлеклась», — ответил Николай Николаевич. «Родному деду чуть голову не снесла». «А вот и неправда», — сказала Ленка.
Ее лицо вдруг так необыкновенно преобразилось, что Николай Николаевич тоже улыбнулся. Оно стало открытым и радостным. Рот растянулся до ушей, щеки округлились. Я же мимо бросала. И вдруг ее лицо снова изменилось, стало каким-то отчаянным. «Только не перебивай меня, ладно? А то я сорвусь и не смогу рассказывать. А так я тебе все-все расскажу, всю правду, без хитрости». «Хорошо», — обрадовался Николай Николаевич, — «ты успокойся и рассказывай. Не спеша, подробно, так легче. Еще раз перебьешь — уйду». Губы у Ленки подтянулись и глаза сузились. «Я теперь не то, что раньше, я решительная». И она начала рассказывать.